Вот и подошло к концу наше путешествие через послание к римлянам, которое заняло около 2 лет. Послание, которое стало благословением для многих и многих людей. Я лично сталкивался со многими ситуациями, когда истины, которые Бог позволил нам открыть и увидеть в этой замечательной книге, книги Священного Писания, те истины изменяли жизни. Эти вечера, которые мы провели в послании к римлянам, безусловно, были огромным Божьим благословением для каждого из нас и для многих-многих людей. И вот сегодня последние несколько стихов того, что апостол написал в самом конце. Очень часто люди, когда они читают начало письма и конец письма, они читают бегло, потому что не придают этому значения. Ну, человек должен так писать. Уж так привычно открывать письмо определенными фразами и заканчивать его определенными фразами. Нужно как-то для порядка написать о чем-то. Не так в Библии, не так в посланиях, которые писали библейские авторы. Послания, которые писал апостол Павел, все его приветствия и все его заключения, они обладали огромной важностью. Поэтому сегодня мы посвятим наше время тому, что дорого для апостола Павла. Наша тема сегодня – Бог, сила и слава Евангелия. Апостол начал это послание с сильнейшего утверждения. Оно буквально взорвало атмосферу религии, которая существовала тогда. Утверждение, которое продолжало взрывать мертвые сердца на протяжении истории. Утверждение, записанное в 1 главе, 16-17 стихи, где апостол говорит: «Ибо я не стыжусь благовествования или Евангелия Христова». Я не стыжусь Евангелия Христова, потому что оно есть сила Божия для спасения всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину. В нем открывается праведность Божия от веры в веру, как написано: «Праведный верою жив будет». Это утверждение, оно было центральной точкой апостола Павла во всем этом послании. Когда он закончил только свое длинное вступление, которое он делал, или приветствие в этом первой главе этого послания, он сразу приходит к этому утверждению, которое по сути своей представляет собой естество всего того, что Бог делает. Для апостола это очень важно. Как сконцентрированно он представляет здесь сущность того, что Бог делает. Вам приходилось задумываться о себе. Кто вы? Что здесь происходит на земле вообще? Люди что-то говорят, обмениваются какими-то звуками. Им нужно питание, им нужен кровь, им нужно минимум каких-то обстоятельств, чтобы они жили. Для чего? Вот здесь, в этих словах, апостол объясняет для чего. Вот в это наслоение всех мирских, всех человеческих взглядов. Он приходит к самой сердцевине, и он касается вас и касается меня сегодня. И он показывает, в чем суть. Люди утверждают себя разными формами, в разных сферах. Он говорит: а я стою на Евангелии. И объясняет, почему. Он 3 причины здесь приводит. Во-первых, он говорит, что Евангелие является силой для спасения людей. Бо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно, Евангелие, является силой Божией. Это Божья сила, сила, генерируемая тем, кто создал всю энергию. Есть закон, который говорит, что энергия не появляется из ничего и не исчезает никуда. И вот однажды эта вся энергия, которая существует, она изошла из Творца. И когда он говорит о Евангелии, апостол представляет нам с вами. Он говорит: когда мы имеем дело с Евангелием, мы имеем дело с колоссальной силой. И эта сила нечеловеческая. Это сила нечеловеческих государств или организаций. Это даже не сила природы. Сила природы вторична. Она произошла от даятеля силы. Евангелие, оно обладает силой самого Бога. Силой для спасения. Проблема в том, что когда мы говорим о спасении, все люди, даже те, кто явно отвергает Бога, все равно они понимают, что наш мир нуждается в какой-то радикальной перестройке. В какой-то форме все люди знают и понимают, что спасение необходимо. Люди только по-разному представляют спасение. Большинство людей на том или ином этапе своей жизни даже пытаются спасаться, пытаются что-то сделать, чтобы отремонтировать эту проблему, которая заставляет человечество двигаться к смерти. Но еще ни у кого не удалось эффективно осуществить свои попытки спастись. Никому абсолютно. Апостол в этом говорит, то, о чем я сейчас буду вам писать, представляет силу Божию, не человеческую. Не объединенная сила всех человеческих умов, а та сила того, кто один может спасти действительно. Он говорит, это Евангелие. Евангелие представляет собой силу Божию для спасения. Во-вторых, Евангелие необходимо всякому человеку. Первое, это утверждение, что Евангелие абсолютно сильно и единственно сильно спасать. Второе, без Евангелия абсолютно никто не спасется. Евангелие – это не один из многих или некоторых инструментов для спасения. Евангелие – это единственный инструмент. Здесь сказано всякому верующему. Абсолютно любой человек, живущий на земле, единственное средство, единственный метод, единственный инструмент у вас и у меня – спастись только в Евангелии, всякому верующему. Нет людей, которые могли бы обойти Евангелие и спастись. Третье, он говорит о том, что Евангелие – открывает человеку праведность Божию по вере. В нем открывается праведность Божия от веры в веру. Вот это спасение, которое люди ищут, оно генерировано не умом человека, не его добрыми делами, не его благородством, не его успехами, не его какими-то усилиями. Это праведность, которую генерировал Бог. Это праведность, которая родилась у Бога. Это праведность, которую не сыскать на земле. Ее просто нет. Ее просто невозможно найти на земле. Вот почему для апостола это такое колоссальное утверждение. Все остальное послание – это толкование этих двух стихов. Это практическое объяснение нам с вами. Он просто раскладывает ступенька за ступенькой. Помочь нам действительно увидеть богатство, суть и силу Евангелия, которое он представляет. И которому он говорит, что он не стыдится его. Теперь, когда он приходит к концу, в этих нескольких стихах он собирает воедино все то, о чем он говорил. Он опять говорит о Боге. Там в заключении, последних словах этого послания, апостол говорит о самом главном. Это очень важно для нас сегодня. Я хотел бы, чтобы мы внимательно посмотрели на сущность этих текстов, молитвенно открыли для себя. Давайте мы прочитаем. Послание к римлянам в русской Библии. Этот текст находится в 14 главе, 25-26 стихи. В английской Библии эти тексты находятся в 16 главе, 25-26-27 стихи. «Могущему же утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено, но которая ныне явлена и через Писание пророческое по повелению вечного Бога возвещена всем народам для покорения их вере. Единому, премудрому Богу через Иисуса Христа слава во веки. Аминь». Несколько слов скажу, почему в русской Библии в одном месте, в американской Библии в другом месте. Очень трудно сказать истинную причину, почему так. Ранних манускриптов, они действительно содержат вот эти тексты в 16 главе. Русская Библия переведена по манускриптам, которые имелись в наличии тогда у Лютера. Скорее всего, причина, почему существовало два варианта, заключается в том, что 14 глава, она как бы заканчивает основную часть, о чем было сказано. И, может быть, существовала более короткая версия этого послания. Без описания путешествий Павла или его намерения поехать в путешествие, без приветствий больших. И возможно, что кто-то поставил вот эту часть, которая она обязательно должна быть. Может быть, такое разночтение возникло в результате каких-то условий, где хранились манускрипты. Иногда в манускриптах пропадала какая-то часть в результате наводнения, или водой где-то подмокла, или огня, пожара и так далее. Поэтому получились в истории два разночтения. В одних текстах этот стих стоит в 14 главе, в других текстах в 16 главе. Наиболее разумно и то, что подтверждается большинством ранних текстов, считать, что эти стихи действительно расположены в 16 главе, в самом конце послания, когда апостол уже подводит итог. Здесь есть несколько очень важных истин, на которых хотелось бы сосредоточить наше внимание для того, чтобы получить еще раз благословение нашим душам, еще раз прильнуть к этому богатству Евангелия и позволить Ему изменять нас сегодня, позволить Ему говорить к нам, насытить нас собой. Первое, о чем говорит здесь апостол, он говорит о Боге. Он говорит о том, что Бог действительно является силой для спасения. Не методики, не реакция человека, а сила для спасения – сам Бог. Иногда мы теряем это. Иногда, занимаясь сутью того, что происходит, мы теряем главное. Иногда так получается, что люди приходят для того, чтобы праздновать Христа и христианство. Суть того, чем они занимаются, очень далека от самого Христа. Больше деятельности. Но вот чтобы увидеть Бога и созерцать то, что это Он является силой для спасения. Иногда у нас не хватает времени, концентрации, внимания. Мы занимаемся разными вещами. Павел снова обращает наше внимание. Он говорит: «Могущему же утвердить вас по благовествованию вам». Слово «могущему» – это то же самое слово, которое мы прочитали в самом начале, где он говорит, что Евангелие есть сила для спасения – «дунамос». Теперь вот это слово «могущему», оно построено на том же корне. Другая форма, глагольная форма, но это то же самое слово. Когда апостол подходит к концу послания, он перекликается с тем, что было в самом начале. Он обращается к тому, с чего он начал. Он говорит: «могущему же». Дунамос, динамит, русское слово, динамо, энергия. Он говорит: тот, кто генерирует энергию спасения. Вот ему слава. К нему обратимся. Он говорит: могущему же утвердить нас в спасении. Очень интересно, сила для спасения не в нас. Это нужно ясно понимать, что это не в том, что вот я сильнее, а человек, который неверующий, слабее, и поэтому у него нет силы, чтобы спасаться. Здесь ясно сказано, что вот этот дюнамос, это у Бога, это его энергия. Во-первых. Значит, сила спасения не в какой-то методике. Речь не идет о том, что вот скажи такую молитву после того, когда сделаешь столько поклонов, после того, когда пропастишься столько-то или исповедуешься перед теми-то, и все заработает. Очень многие люди, к сожалению, думают, что весь трюк спасения в том, чтобы правильно сделать все вещи. Но он здесь объясняет, что нет, не в этом. Сила спасения в Боге и только в Нем. Послание к Римлянам объясняет, что спасение возможно только через обретение праведности Иисуса Христа по вере. Когда мы говорим о спасающей вере, очень важно понимать, что речь не идет о вере в веру. Речь не идет о самовнушении каком-то, когда мы садимся и сами себя внушаем. Я верю, я верю, я верю. Или каким-то образом убеждаем себя. Некоторые люди представляют так, что вера – это внушение себе о том, что что-то правильно. Вера основана на нескольких факторах. Во-первых, она основана на истине и авторитетности источника истины. Когда мы верим чему-то, мы имеем убежденность в том, что объект нашей веры действительно правдоподобен, действительно обладает истиной. Когда вы верите какой-то газете или статье в газете, когда вы верите какой-то информации, которую вы видите по телевизору, или слышите, или видите в справочнике, ваша вера основывается на том, что вы думаете о достоверности источника. Это первое обстоятельство. Второе – это реальное доверие этому источнику. Если мы сделаем определение веры вообще, то она будет выглядеть примерно следующим образом. Вера – это реальное доверие тому, кто имеет авторитетность и сил. Спасающая вера – это реальное доверие своей жизни суверенному владыке Богу через Иисуса Христа. И силы человека здесь нет, здесь только бессилие человечества. Что такое доверие? Это признание своего бессилия. Это отказ от того, чтобы самому лично определять жизнь. Когда человек доверяет Богу, чтобы Бог его своими средствами, своими силами, своей благодатью спас. Это вера в абсолютную власть, совершенство, святость, могущество Божие. Эта вера является центральным элементом Евангелия. Вот почему Павел говорит здесь: «могущему же утвердить вас». Бог является центром всего. Бог является смыслом всего. Во многих текстах в Священном Писании мы встречаем эту истину с разных сторон, утверждаемой снова и снова. 16 глава послания к Римлянам, здесь же, чуть-чуть выше, 20 стих. «Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре». Когда он говорит о Евангелии, он говорит, кто будет побеждать? Бог же мира будет сокрушать. Это огромное счастье. Если бы спасение лежало на наших плечах, у нас не было бы шанса никогда спастись, абсолютно. Вот почему благословение благодати Евангелия заключается в этом удивительном факте, то, что мы можем прийти и довериться Иисусу Христу, и мы знаем, что Он сокрушит сатану. Послание к Иуде говорит то же самое, 24-25 стихи этого послания. могущим уже соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своей непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и вовеки. Аминь. Он говорит ясно, кто может соблюсти от падения? Мы? Членское собрание? Пресвитер строгий? Или еще кто-нибудь? Абсолютно нет. Да только Бог может это сделать. У Него сила. Апостол Петр, 1 Петра, 5 глава, 10-11 стих. «Бог же всякой благодати, призвавший в нас вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам по кратковременном страдании вашем да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да сделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. Аминь». Когда мы говорим о спасении, Евангелие основано на Божьей силе. Оно исходит из Божьей силы. Поэтому апостол призывает нас этим стихом, чтобы мы могли видеть не форму, не методику, а самого Бога. Каждый раз, когда мы вспоминаем о нашем спасении, нам нужно видеть Бога. Несколько конкретных предложений, как практически это делать. Во-первых, когда вы видите благо жизни, учитесь видеть не только благо, а учитесь видеть благодетеля, того, кто дает эти блага. Вы поднялись с постели, у вас сердце бьется, у вас есть способность встать. Это благо. Вспомните сознанием и сердцем, что это благодетель, даятель этого блага есть. Бог, который сделал это способным. Вы садитесь кушать, у вас есть хлеб на столе. Вы дышите воздухом. Вы идете на работу, вы можете заработать себе на хлеб. Вы можете делать добро кому-то. Все это благо. И нам нужно, детям Божьим, нужно учиться видеть даятеля этого блага. Нужно сделать это практикой. Иногда это религиозная деятельность. Мы в церкви, мы что-то делаем, мы читаем Библию, мы молимся. Иногда это самая обычная бытовая деятельность, когда мы что-то доброе делаем, или когда мы сталкиваемся с каким-то явным проявлением Божьего блага. Нам нужно научиться видеть Бога за это. Второе. Практически выражайте в молитве свою зависимость от Бога. Думайте об этом, подчеркивайте. Просите у Бога силы, просите у Бога здоровья, просите у Бога благословения. Все это еще одно выражение того, что Бог действительно даятель всего. Он генератор всех благ. Прославляйте и благодарите Бога в сердце. Каждый раз, когда вы видите, какое это благо. Это реальные принципы, как мы можем жить, чтобы видеть Бога, чтобы понимать, что Он является источником всего. Апостол Павел, послание к Ефесянам, пишет в 5 главе, 18 стих, «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». И дальше описывает как. «Назидая самих себя псалмами, словословиями, песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Итак, спасение, которое дарует нам Бог, не просто решает для нас проблему вечности, оно открывает абсолютно новую жизнь, жизнь с Богом, жизнь, которая наполнена Божьей силой. И это делает возможным Евангелие. Это первая истина, которую мы видим в этих стихах. Второе, что мы видим, Бог утверждает спасенных через Евангелие. Во-первых, Бог утверждает. Бог является силой для спасения. Во-вторых, Бог делает это через Евангелие. Знаете, когда люди говорят о Евангелии, о спасении, очень многие люди часто окутывают это явление каким-то мистическим ореолом. Они говорят о том, что спасение – это настолько сложное явление, там столько много непонятного, что мы не можем просто так сказать, что вот сделай это и будешь спасен, верь в это и будешь спасен. Это слишком упрощается. Поэтому люди мистически говорят, ну да, один человек вот так спасается, другой по-другому спасается. Здесь ясно сказано, что у Бога есть определенный способ. Еще раз прочитаем. «Могущим же утвердить вас». Как Он утвердит нас? «По Евангелию моему и проповеди Иисуса Христа». Оказывается, Бог может утвердить, у Него есть сила. И Он делает это определенным образом в соответствии с Евангелием и с проповедью Иисуса Христа. Спасение в каком-то смысле является тайной. Мы не можем понять, как действует Дух Святой в сердце. Как Дух Святой берет у человека, который противился Богу, делает его мягким и способным принять Божью истину. Мы не можем этого понять, это тайна. Но вместе с этим Библия говорит нам о том, что многие элементы спасения Бог объяснил. И Бог сделал их доступными, и простыми, и конкретными. В частности, здесь сказано, что Бог всегда спасает через Евангелие. Бог не пользуется, у него нет других методов для спасения. Евангелие является центром всего того, что происходит во Вселенной. Это происходит только по одной причине, потому что это единственное средство, которое может человека спасти. Вот почему здесь сказано: «Могущим уже утвердить вас по Евангелию моему и проповеди Иисуса Христа». А еще один очень важный элемент здесь, в этом тексте. Есть некоторые люди, которые пытаются противопоставить апостола Павла и Иисуса Христа. Существует такое богословское течение, «Новый взгляд на Павла» называется. Люди говорят о том, что якобы Павел взял и представил совершенно другую модель, не ту, о чем говорит Иисус Христос. В этом тексте очень ясно сказано, что Евангелие его и проповедь Иисуса Христа – это одно и то же. Евангелие, которое проповедует апостол Павел, это не что иное, как более детальная интерпретация проповеди Иисуса Христа. Бог утверждает нас и действует в людях Евангелием и проповедью Иисуса Христа. Иисус Христос пришел проповедовать Евангелие. Поэтому апостол берет Евангелие Иисуса Христа, проповедь Иисуса Христа, и он провозглашает и объясняет нам, каким образом оно практически действует. Многие люди пытаются спастись без Евангелия. Некоторые даже думают, ну а если человек искренний? Заметьте, могущим же утвердить вас по искренности вашей? Нет. По проповеди Иисуса Христа и по Евангелию. Есть только одно средство, есть только один путь, который представлен здесь. Искренность наша не даст нам утверждения. Есть люди, которые говорят о том, что у нас есть желание спасаться. Есть какое-то благое намерение, чтобы быть спасен. Бог не утверждает по благому намерению. Бог не утверждает по искренности. Бог не утверждает по благому намерению. Бог не утверждает по добродетели. Бог не утверждает по принадлежности к церкви. Бог не утверждает через крещение. Бог утверждает по Евангелию. Для того, чтобы у нас было спасение, чтобы мы могли быть тверды в спасении, для этого нам нужно Евангелие. Бог действует сильно, но Он действует только через Евангелие, по Евангелию Иисуса Христа. Если вы стали христианином без Евангелия, если вы каким-то образом пришли в христианство, присоединились к церкви, но вы не пережили, не осознали Евангелие, без признания себя абсолютно погибшим и нуждающимся в Боге грешным, без принятия заместительной жертвы Иисуса Христа и Его праведности, без преклонения перед Богом и без реального доверия себя Ему, вы никогда не были утверждены в спасении. У вас нет самого главного, у вас нет Бога, который утверждает спасение через Евангелие. Это вторая очень важная истина, которая представлена здесь. В этом тексте мы видим, что, во-первых, Бог утверждает спасение, и, во-вторых, Бог утверждает спасенных через Евангелие Иисуса Христа и через проповедь. Бог спасает Евангелием. Третий, не менее важный принцип Божьего спасительного действия – Бог утверждает спасенных авторитетом Священного Писания. К важной теме, к самому важному вопросу, к сущности Евангелия, Он говорит нам о Боге. Еще раз использует возможность для того, чтобы оторвать наши взгляды, наши воображения, наши представления, оторвать от земли и сфокусироваться на том, кто действительно является источником спасения. И третье, Бог утверждает спасенных авторитетом Писания. Дело в том, что невозможно говорить о спасении, обойдя стороной или отрицая авторитетность Писания. Я согласен с тем, что некоторые люди могут не понимать сущность этого вопроса детально, но если человек, если в мировоззрении человека отсутствует авторитетность Божьего Слова, спасение в данной ситуации практически невозможно. Дело в том, что очень многие люди сегодня живут на земле, которые, не желая подчиняться Богу, не желая преклониться перед Ним, они изобретают многочисленные оправдания, посредством которых они пытаются извинить свое отвержение абсолютного авторитета Писания. Мы приводили их. Некоторые люди говорят, эта книга слишком старая. Чему вы можете научиться в книжке, которая была написана 2000 лет тому назад? Буквально 2 недели тому назад мы на нашем классе в школе духовного лидерства мы читали одну из статей, где человек так и пишет. Он говорит, неужели вы думаете, он проповедникам пишет, неужели вы думаете, что людям, которые пришли вас послушать, интересно, что имел в виду какой-то Моисей, который жил 3000 лет тому назад? Им нужно говорить современные вещи, которые им интересны сегодня. То есть такой взгляд, когда люди просто отвергают Библию напрочь. Есть другой взгляд, когда люди ищут другие формы объяснения. Они говорят, что Библия переведена не так, в Библии манускрипты не такие, Библию трудно понять, она какой-то кодировкой говорит и так далее. То есть все это попытки отказаться от действия авторитета Библии. Апостол говорит здесь о нескольких принципах, почему очень важно признавать авторитет Писания, почему нет другого пути, почему без авторитетности Писания спасение теряет смысл. Первое. Без Слова Божьего, без Писания люди не знают Евангелия. Давайте посмотрим. 26 стих. Или с 25 начнем, да. «Могущим же утвердить вас по Евангелию моему и проповеди Иисуса Христа по откровению тайны». Заметьте слово «тайна», которое от вечных времен было умолчено, но которое ныне явлено через Писания пророческие по повелению вечного Бога, возвещена всем народам. Посмотрите, здесь сказано, что вот эта тайна, она ныне явлена через Писания пророческие. То есть он говорит, что Евангелие по своей сути, его определение, его сущности люди не понимали. Это была тайна. Люди видели образы, люди видели какие-то идеи, которые открывались каким-то образом, но только ныне, то есть во время апостола Павла, во время Иисуса Христа и апостола Павла, только в это время это Евангелие, эта тайна стала открыта через Писание пророческое. Что такое Писание пророческое? Это Священное Писание, это Новый Завет, это новозаветные пророки. Это те, о ком сказано в Ефесянам 2 глава 20 стих, что сказано о церкви, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, новозаветных пророков. Вот этих пророков, через которых Бог написал Библию. То есть, когда мы говорим о Евангелии, Евангелие без Писания невозможно. Но вы скажете, ну как же, есть же много людей, которые знают о благой вести. Я хочу задать вам вопрос, а что такое благая весть? А что такое Евангелие? Где мы можем взять определение Евангелия? Например, у некоторых людей благая весть, не переживай, все будет хорошо. Это тоже благая весть. Но это благая весть без всякого основания. Или мы движемся семимильными шагами к светлому будущему, к коммунизму. Это тоже благая весть. Это была благая весть для многих и многих людей, которая двигала миллионы, которая сформировала идеологию государств. Это была тоже благая весть. Но когда мы говорим о Евангелии, мы говорим о Божьем определении благой вести. Где мы можем его взять? Только в Священном Писании. Некоторые люди говорят, благая весть, ну, Бог не может кого-то послать в ад. Он же добрый. Как он может вообще существовать в вечности, если он знает, что там вечно кто-то горит? Жарится на сковородке, там котлах кипит, по-разному люди представляют. Но как он себя будет чувствовать? Это тоже благая весть. Это тоже определенная идеология. И люди вывели эту идеологию на основании своих собственных представлений, умозаключений. Так вот, для того, чтобы понять Евангелие, в чем его сущность, человеку нужна Библия. Он даже не может приблизиться к точному определению. Его представления о том, что должно быть благой вестью, они субъективны. Более того, у каждого человека отличается друг от друга. Поэтому мы говорим о том, что вот это Писание, это тайна, вернее, это Евангелие, оно было явлено во время Иисуса Христа, во время апостола Павла, через Писание пророческое. Второе. Божье Слово неразрывно связано с Его властью. То есть, когда мы говорим о действии Евангелия, Евангелие – это не просто получение новой информации. Некоторые люди думают так, что вот человек заблудился где-то, и потом вдруг он нашел карту. Эта карта дала ему новую перспективу на то, где он находится и как ему попасть, выбраться из этого заблуждения своего, и он пошел. И некоторые люди представляют Евангелие именно так. И в каком-то смысле Евангелие можно сравнить с картой, оно действительно показывает новую информацию. Но Евангелие гораздо больше, чем просто карта, гораздо больше, чем просто идея. Евангелие обязательно обладает властью. Апостол Павел в послании к Колоссянам, если вы помните, в первой главе он говорит о Боге, он говорит о том, что Бог избавил нас от царства тьмы и ввел в царство возлюбленного Сына Своего. Иисус Христос пришел и проповедовал, приблизилось Царство Небесное. Евангелие ведет речь о царстве. Евангелие ведет речь о перемене Господина. Евангелие ведет речь о том, что человек переходит из одного, из состояния посвященности одному Господину, в состояние посвященности другому Господину. Давайте еще раз 26 стих почитаем. «Но которое ныне явлено через Писание пророческое по повелению вечного Бога, возвещено всем народам для покорения их вере». Интересно, Евангелие представляется не как совет, не просто как идея, а почему бы вам не попробовать еще вот такой метод? Есть там философия Сократа, есть коммунистическая идеология, есть идеология там Достоевского и всякие-всякие разные. Люди собирают разные философии вот, и говорят, а вот может быть Евангелие попробовать. Вы знаете, Библия представляет совершенно в другой форме Евангелие. Евангелие всегда обладает властью. Евангелие всегда несет в себе обязательность реакции. Это очень хорошо видно, когда апостол Павел проповедовал в Афинах. Он не говорил о чем-то, что может быть предметом обсуждения. Хотя его пригласили туда, в Ареопаг, именно для того, чтобы потолковать. Там люди этим только и занимались. Они брали идеи, они их сравнивали, они их каким-то образом критиковали. Кто-то считал, что это хорошая идея, кто-то, наоборот, отвергал эту идею. И таким образом они приходили к какому-то решению, консенсусу по тому или иному спикеру или носителю идеологии. Пригласили апостола Павла. Апостол Павел вместо того, чтобы пойти на той же волне, он обращается к этим людям, говорит очень просто. Он говорит конкретно. Он говорит со властью. Он говорит, вы знаете что? Вот у вас там есть жертвенник, который вы поставили неведомому Богу. Я вам сейчас скажу, кто он есть. Он конкретно говорит, что этот Бог вас сотворил. И этого Бога невозможно купить. И у этого Бога есть определенный план для вас. И посмотрите, как он подходит к своему призыву. Он не говорит, что вот он так вот стоит и стучит, и уговаривает. Может быть, вы все-таки решите и придете. И посмотрите, что он говорит, 30 стих. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает всем повсюду покаяться». Евангелие несет в себе власть. Евангелие – это не сентиментальное рассуждение чьи-то. Евангелие – это не философские умозаключения. Встретившись с Евангелием, у человека есть только два выбора. Или подчиниться ему, или воевать с ним. Другого нет. Евангелие требует такой реакции, одно или другое. Вот почему Евангелие обязательно связано с Божьим Словом. Причем связано не просто с Библией, как с книгой мудрости. Оно связано с Библией, как с книгой авторитетного Божьего Слова. Вот почему важно не просто читать Библию, а знать ее как авторитетную книгу, как книгу, которая несет в себе Божью власть. Почему? Потому что только тогда эта власть действует. Смотрите, тогда Евангелие действует, ибо он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Он объясняет, он подтверждает, говорит, вот смотри, чтобы вы знали, что это действительно так. Ну, во-первых, он создал все. Во-вторых, он поместил вас в это время, помните, назначив предопределенные времена и сроки, и пределы их обитанию, так написано. Кроме того, он повелевает сегодня вам покаяться, и если не покаетесь, есть ответственность. Он будет вас за это судить. Понимаете, Евангелие без власти, оно превращает христианство психологию. Вы знаете, в психологии существует 256, в мире существует 256 различных психологических школ. Все они касаются реальных проблем. Ну, например, депрессия. Например, человек гневается. Например, человек не может последовательно относиться к жизни своей и так далее. Всякого разного рода obsessions. И психологи, они пытаются решить проблему. Они действительно хотят ее решить. И они предлагают. Один сделал вот такую-то раскладку, такое-то умозаключение и говорит, если ты хочешь избавиться от гнева, тебе нужно рычать в подушку регулярно. Подушка она не ответит назад, и разрядишь свой гнев, это самое, выплеснешь. Другие говорят, если ты хочешь избавиться от гнева, тебе нужно пойти к специалисту, который вскроет твою, так скажем, suppressed, как это будет по-русски, подавленную память, что вы забыли уже, и он напомнит вам, что, оказывается, вас папа обижал в детстве. Вы тогда на папу свой гнев выплесните, и все станет на место. И так далее. И существует таких 256 разных линий. Для многих людей христианство – это просто еще одна версия. Проблема в том, что все эти психологические разработки, они не имеют под собой никакого основания абсолютно. Они очень популярны. Люди платят за консультации психологам, ну, примерно 100-150 долларов. Это такой среднего пошиба. Я знаю крутые психологи, к сожалению, их называют христианскими. Я знаю одно известное имя. Многие из вас, большинство из вас знают этого человека. За прием берет 1500 долларов. Христианский психолог-консультант. За это платят деньги. Книги покупают дорогие, которые написаны психологами. Хотят их читать. Люди говорят, да что там, на хорошие книги говорят, да что там только Библия. Там откроешь, там все тексты из Библии, там все. Люди хотят в это вкладываться. Дело в том, что многие люди берут Евангелие и делают из Евангелия то же самое какую-то систему, лишенную власти, которая была бы удобна для них, которая бы их формулу каким-то образом выразила. Апостол Павел представляет совершенно другое Евангелие. Посмотрите, что он говорит. Возвещена всем народам. Посмотрите еще раз 26 стих. По повелению вечного Бога возвещена всем народам для чего? Для покорения их вере. Евангелие, это ясно, оно не скрывает своей целью. Оно ясно говорит, что его цель – покорить человека. Его цель – не позволить ему раскрыться, а наоборот, закрыть все то, что он раскрывает, потому что все это негодно, и все это мешает ему жить правильно. Покорить его Божьей воле для покорения вере. Покорение – это завоевание, это подчинение воле. Это переведение в другое царство. Вот почему Евангелие и спасение непосредственно связано с авторитетным Божьим Словом. Евангелию нужно покоряться. Хорошо, мы говорили уже о трех вещах, которые представляет здесь апостол Павел. Он говорит о Боге как источнике силы. Он говорит о том, что Бог утверждает спасенных через Евангелие. Он говорит, что для этого нужен авторитет Писания. Третий утверждает спасенных авторитетом Писания. И последнее. Бог утверждает спасенных для своей славы. Последний стих так и говорит об этом. Дело в том, что у Евангелия есть очень важный смысл. Этот смысл гораздо шире, чем просто спасти вас и меня от ада. Нам кажется, что большей задачи не существует во Вселенной. Что это самая большая задача, которая только может быть. Это, опять-таки, от нашего самолюбивого мышления, потому что мы думаем, что мы действительно являемся самым главным объектом на земле, который ни в коем случае нельзя позволить, чтобы он погиб. В самом деле, здесь сказано о том, что у Бога есть гораздо дальше идущие цели, когда речь идет о Евангелии, речь идет о спасении. Давайте еще раз прочитаем этот текст. «Могущим же утвердить вас». Дальше он описывает, и дальше 27 стих говорит: «Единому, премудрому Богу, через Иисуса Христа, слава во веки. Аминь». Заметьте, вот дальше написано: «Которое ныне явлено через Писание пророческое по повелению вечного Бога, возвещено всем народам для покорения вере». Это как бы промежуточный элемент, который ведет к более главному, который ведет к сути всего того, что Бог делает. И суть всего проявляется в том, что Евангелие является самым ярким выражением Божьей славы. Вы знаете, вот когда Бог еще не создавал ничего, причина, заставившая Его создать землю, человека, причина, по которой весь процесс спасения, причина, по которой вечность предусмотрена Богом, только одна. Это выражение Божьей славы. Это торжество Его великолепия. Это утверждение вот этого могущества, сияния Божьего величия. То есть, когда мы говорим о Евангелии, мы должны ясно понимать, что Евангелие – это самый яркий, безусловно, самый важный элемент в Божьей славе. Божья слава проявляется везде. Написано: «Небеса провозглашают славу Божью». То есть, творение, планеты, чудесное движение планет. На протяжении истории Бог создал Вселенную, и люди даже не могут ее с края до края увидеть. Они могут даже охватить ее масштаб мыслями своими. И все в этой Вселенной взаимосвязано, и все функционирует. И Бог создал в этой огромной Вселенной маленькую Землю по сравнению с масштабами Вселенной. И на этой малюсенькой Земле здесь, оказывается, все еще функционируют как часики. И часики – это слишком слабое сравнение, потому что здесь настолько много тончайших деталей, все это провозглашает Божью славу. Это точно так, как мы уже несколько раз говорили, висит картина, шедевр какого-то художника. Эта картина постоянно провозглашает славу автора, его мастерство, его идею, его способность видеть сюжет, его способность подбирать краски, его оригинальные решения, изображения той или иной сферы, которую они представляют. Это провозглашение Божьей славы. Поэтому, когда апостол подходит к самому заключению, он заканчивает это свое послание именно такими словами: «Единому премудрому Богу через Иисуса Христа слава во веки». Несколько слов. Посмотрите, «единому». Он говорит о том, что Бог абсолютно превосходит всех. Нет никого во Вселенной, кто мог бы быть хотя бы сравним каким-то образом с Богом. Поэтому он говорит «единому». Он отмечает абсолют Божий. «Премудрому». Он говорит о том, что Евангелие является величайшим проявлением божественной мудрости. Он не может не восхищаться, он восхищается Божьей мудростью. Заметьте, это не просто присказка. Это не просто, как дети иногда молятся: «Слава во веки, аминь». Они, в общем-то, не совсем понимают, что такое во веки и что такое слава. Плохо понимают, что такое аминь. Знают, что это в конце надо сказать. Для многих взрослых вот эти слова являются присказкой: «Единому премудрому Богу через Иисуса Христа». Но в этих словах огромный смысл заложен. «Единому» больше нету. Только Он является автором, только Он является тем, кто имеет эту славу. Премудрому все то, что Он делает, наше спасение, является чудеснейшим отражением глубочайшей мудрости. Это подтверждение того, что мы с радостью принимаем Его решение. Он мудр в решениях своих. Заметьте, через Иисуса Христа наше восприятие Бога, наше общение с Ним возможно только через Иисуса Христа. Поэтому он подчеркивает: единому, премудрому Богу через Иисуса Христа слава во веки Божью славу невозможно превзойти никогда. Никогда не было и никогда не появится кто-то или что-то, кто мог бы конкурировать с Божьей славой. То есть Божья слава – самое прекрасное, самое ценное, самое влиятельное, что существует во Вселенной. И Евангелие является самым великим проявлением и выражением Божьей славы. Итак, мы подошли к концу этого замечательного послания. Мы говорили о Евангелии в послании к римлянам. И в этом последнем аккорде апостол снова возвращает наше внимание, обращает нас к Богу, снова возвращает нас к Нему. Он снова сосредотачивает нас на авторе всего. Мне хотелось бы, чтобы сейчас, когда мы будем молиться, каждый из нас преклонился сердцем перед Богом. Не просто с благодарностью за Евангелие, не просто с благодарностью за спасение, которое мы абсолютно не заслуживаем, чтобы каждый из нас попытался своим сердцем осознать Божью реальность, осознать Его колоссальную милость в Евангелии, милость лично ко мне, лично к вам, осознать Его мудрость, проявившуюся в этом чуде, которое дано нам, осознать Его могущество, еще раз возрадоваться Его славе. Аминь. Помолимся.